Падкасты радыё Свабода. Толькі жанчыны з Ганнай Соус.
Толькі жанчыны.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на хвалях Свабоды.
Толькі жанчыны.
На хвалях свабоды вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны», з вами Ганна Соус. У гэтым выпуску прагучаць споведзі трох жанчын, якія жывуць у прытулку Радзіслава ў Менску. Гэта прытулак для жанчын, якія пацярпелі ад хатняга гвалту. З амаль 30 жанчын, якія цяпер жывуць у прытулку, пагадзіліся распавесці свабодзе сваю гісторыю гвалту ў сям'і толькі тры жанчыны. 26-гадовая Анастасія каля месяцу жыве з дзецьмі ў прытулку для ахвяраў хатняга гвалту. Яна сышла з бацькоўскага дому, таму што бацькі пачалі біць яе дзяцей. Паводле жанчыны, яе бацькі лічаць, што фізічнае пакаранне – гэта адзіны верны спосаб выхавання.
В Радзіславу я папала из родительского дома. Я знакома с насилием в семье, сколько себя помню. Вот, я помню, что меня мама била ногами в коридорчике в 3 года. Я помню, как она меня била за то, что в 5 лет, за то, что я не могла прочитать «ба-та», там, ну, какие-то там слоги, слога. Я помню, как они меня лупили скакалками, проводами, чем там, ну, чем угодно, в общем. А за то, что я не помыла посуду, не застелила кровать. Вот они так воспитывали. Я помню, как родителям было абсолютно наплевать, где я, что я, когда меня запирали одноклассники в раздевалке, когда они меня гнали после уроков, после там домой, ну, вы знаете, такие, может, не знаете, слава богу, компании мальчишек, и они гоняют такую белую ворону или и как героиню из фильма «Чучело». Я с этой проблемой знакома давным-давно. Я не знаю, каким образом можно заставить родителей быть добрыми к своим детям, потому что я сама мама, у меня самой 2 детей, и я прекрасно понимаю, когда жизни хватает за горло, то очень сложно оставаться спокойной, уравновешенной и проживать свои негативные эмоции в позитивном ключе. Но тем не менее, в моей памяти, на моей душе отношение моих родителей ко мне оставило такой серьезный след, вот серьезные шрамы, они мне мешают по жизни. Моим родителям по 50 лет, и им кажется, что вот эта стратегия воспитания, дрессура, физические наказания – это единственный верный способ воспитания. Ирония в том, что они закончили педагогический университет Максима Танка вот, в 80-х, по-моему, годах, в конце Союза. И они вроде бы образованные люди, они педагоги дипломированные, и они вот так вот обращаются с детьми. Они не пьют, не курят, но любви в нашей семье никогда не было. Мы сюда попали потому, что родители били моих детей, начали бить моих детей. Моего старшего сына прижгли утюгом, его вот это лодыжка, а на ноге у него есть след от ожога, и родители уже прижигали утюгом мою младшую сестру, ей сейчас 7 лет. Вот когда было 3 года, я там девочкам всем показывала, специалистам в Радиславе эти фотографии. Мне просто стало страшно за детей своих, потому что я не могу обеспечить им безопасность. А мои обращения в милицию, они привели меня в комиссию по делам несовершеннолетних, когда мне заявляли какие-то чиновницы о том, что я плохая мать, если я не могу своих детей поместить в безопасные условия. И все мои объяснения, что я имею право проживать в этой квартире, это мои родители, они так жестоки, ну, по отношению к своим внукам, приводили, ну, только к усилению давления. Я вышла оттуда в слезах и не знала, что делать дальше, вот так вот. Поэтому я просто сбежала сюда, чтобы немножко перевести дух и понять, как мне двигаться дальше, потому что я хочу жить в Беларуси, построить свой дом, вот, а пока вообще не знаю, как это можно, этого можно достичь. Переехали из Украины в июле месяц. Я 4 года прожила в Украине замужем там, за украинцем. Вот, там муж остался в Украине, а мы живем здесь теперь. В 2013 году у меня было несколько попыток суицида, вот у меня шрамы до сих пор остались, и я просто приняла решение, что если мне уже настолько недорога моя жизнь, если я хочу прекратить ее, то почему я продолжаю жить в тех условиях, в которых я живу? потому что это объективно, ну, ненормально, нездоровые условия. То есть это была такая светлая мысль. Я взяла сумочку в январе месяце, было минус 20 мороз, знаете, крещенские морозы. Вот, я автостопом поехала в Украину. Вот, просто чтобы подальше быть, чтобы меня никто не трогал. Что... Нашла там хорошего человека, вышла там за него замуж. Он заботился о нас, вот двоих деток мы народили, вот, вот так вот получилось. А сейчас пришлось вернуться обратно в Беларусь, ну и вот снова встретились с той проблемой, от которой я сбегала.
Когда про детство говорить, а за что они вас сбивали?
Они много работают. Мама, папа работают, вы представьте. И они взвалили на себя очень многое. И у них просто не хватало сил на детей. Ребенка отправили в садик, вот, они пошли на работу. Я могла не видеть их там до ночи практически, там засыпала уже без родителей. Ну, потому что уставали им. Они думали, что ребенок обязан помогать, как-то убирать дом, то есть поддерживать порядок в доме. Ребенок обязан следить за... Я старшая была. Ребенок обязан следить за своими младшими братьями, сестрами. Я забирала сестру свою из садика, ходила. То есть мне сколько? У нас 5 лет разницы. Ну вот я ходила, ее из садика забирала. Чего били? Ну, у них не выдерживали нервы. Мама постоянно кричала каждый день. Там, с папой постоянно не ругались. Папа раз в неделю срывался на выходных. То есть у нас ни праздников нормальных никогда не было, ни выходных нормальных.
Ласка, тебе колебалось, руку поднимали на своих детей?
Я? К сожалению, да. Ну, я же должна быть честной. Вот. И когда такое стало происходить, и они были маленькие, как будто током вот меня это ударило, осознание того, что ж я делаю-то. Ну, я пошла к психологу. Вот. Мы стали с ней работать. Я пошла в спортзал, залечила зубы свои, витамины стала пить. Похудела 95-78. То есть стала собой заниматься, и нормально, лучше. Понятно, что вспышки есть, и я продолжаю на них кричать. Иногда даже часто, вот, к сожалению. Но я хочу быть хорошей матерью для своих детей, и я работаю над этим. Я хочу жить в деревне. Вот, хочу свой дом, жить в небольшом поселении, максимум это районный город, то есть, ну, это вот потолок. То есть я хочу, чтобы была природа вокруг, вот, чтобы у меня было свое хозяйство, там, кусочек земли, где я могу там что-то сделать, чтобы я была хозяйкой на своей территории. Вот, то есть я хочу свой дом. Я хочу быть замужем, то есть не знаю, каким образом. Хочу жить в семье, вот, чтобы у меня был дом, чтобы была семья. То есть не только я и детки, но и люди рядом, то есть чтобы была семья. Чем хочу заниматься? Я мечтаю открыть производство многоразовых подгузников и прокладок, потому что я знаю, что у нас в Беларуси нету такого. Это такое на далекую перспективу. Но в ближайшее время я хочу учиться, просто научиться вести себя как здоровый человек, выздороветь, там, не знаю, чтобы спокойно справляться с эмоциями, чтобы распределять энергию, чтобы наладить режим дня. Хочу, чтобы детки немножко подросли, то есть сейчас уделять внимание деткам. Потом будет работа обязательно. Мне нравится работать руками. Мне очень хочется сейчас поработать физически, поубирать там дома, офисы, то есть поработать уборщицей. Не знаю почему, но мне это очень хочется. Ну и дальше, конечно, будем уже двигаться в сторону осуществления таких далеких плана.
Как вы думаете, маете вы отказ на питание, что робить детям, яких бьют батьки?
Это классный вопрос. Что делать ребенку, которого бьют родители? Ребенку терпеть. Прежде всего терпеть. Потому что когда я сама в 9 классе пришла в милицию, сказала, вы знаете, меня бьют. Сказали, приходи с родителями. Я такая, окей, классно. То есть не хотели слушать. Кому бы ты ни сказал, ну, бесполезно. Ну, а кому ты, собственно, нужен? Ну, вот ребенок. Кому нужен? Я росла в таких условиях, что я никому не была нужна. Куда идти, неизвестно. То есть ребенку, наверное, только терпеть. Что делать ребенку? Да ничего не делать. Я знаю, что вот сейчас с позиции взрослого я знаю, что можно, ну, что можно и нужно делать. Нужно людям, которые вокруг, проявлять внимательность к другим семьям. Очень долгое время над нами, ну, в том же подъезде над нами ребенок долго плакал. Я тоже с позиции взрослого, я не знаю, что делать. Но когда моя мама била мою сестру младшую, когда орала на нее, я вызывала милицию, я просто заступалась, там, я помню, кусалась, царапалась, там, рвала ребенка из рук, потому что мать, ну, обезумела, она не понимала, она била ее ногами, там, дверью вот так вот, ну, по-разному, короче. Вот, конечно, не позволять это все делать. Что делать, чтобы родители не били детей? Я могу начать с того, что образование должно быть другое. Зачем общаться с родителями? Что они мне могут дать? Сейчас мне не нужны ни их деньги, как они предлагают, там, ни их подарки. Мне противно, потому что мне кажется, что они как будто покупают меня. Вот они мне там дают 10 рублей, она говорит, ты мне должна сделать то-то, то-то. Я не хочу этого. Если я хочу тебе помочь, это будет мое добровольное желание. А ей моя помощь не нужна вообще никак. Отец тоже самодостаточный, у него все круто. Ему не нужна дочь, он так и говорит, типа, иди там, сама себя обеспечивай. То есть я им не нужна. Нужны ли они мне? Я спросила у мамы, мама, как ты закатываешь огурцы? Она сказала, иди почитай в интернете. Хотят они общаться с внуками, пусть общаются, но так, чтобы я знала, что они с ними делают. Чтобы они не били моего ребенка старшего, там, не прижигали ему ничего. Ну, то есть, чтобы вообще не было нормально. Хотят, пожалуйста, но если они не будут как-то стараться тоже налаживать эти отношения, чтобы я была счастлива и дети мои, то зачем эти контакты? Семья благополучная, интеллигентная, и тоже там бывает иногда и такое. Вот. То есть не только в неблагополучных семьях, то есть в семьях, где родители явно страдают от каких-то зависимостей, и дети мучаются. Ну, я тогда уже, конечно, позвонила Ольге, и Ольга предложила мне прямо на следующий день переехать. Это было спасение, потому что я была в таком разобранном состоянии. Часов 5, наверное, ходила по квартире, перекладывала вещи из одной кучи, вообще не могла собраться. Я потом уже сюда приехала, я помню, разрыдалась, потому что не верила, что просто ушла из этого ужаса какого-то. Потому что это было настолько, я не могу вам объяснить, когда они взрываются, то есть когда они выходят из себя, я вижу, что они абсолютно неадекватные. То есть они продолжают варить варенье, смотреть телевизор, но я вижу, что они неадекватны, не способны на что угодно. Вот. И, в общем, это какое-то волшебное место, и я благодарна Богу за то, что оно вообще существует. Потому что вот если бы не Радислава, не знаю, что бы с нами случилось бы за этот месяц.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины
обмерковывают разные темы,
нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
43-гадовая Алла, математик паводле адукацыі, сышла ад мужа пасля таго, як той моцна ударыў сына. Яна лічыць, што такім чынам абараніла сваіх дзяцей. Жанчына кажа, што ў сямейным жыцці яна ўвесь час зазнавала псіхалагічны і эканамічны гвалт.
Я тут около месяца. Попала я сюда, наверное, не самая такой распространенной истории. Физического насилия было в нашей семье немного. В основном это было психологическое. То есть муж мог устроить скандал на ровном месте. А последний год это случалось практически ежедневно. Но последней каплей стало то, что он поднял руку на ребенка. Причем так, это не было так, что вот ты сейчас, если не перестанешь, то я тебя шлепну. Нет, это было вот так очень агрессивно, чуть ли не с разбегу, и ребенка ударили по голове, он упал, ребенку 6 лет, он совсем маленький. После этого я поняла, что муж совсем не в состоянии контролировать свои эмоции в каких-то ситуациях. И я вызвала милицию. Ну и через некоторое время я поняла, что делать там дома нам больше нечего. Я переехала сюда. Я несколько раз звонила Ольге, я собиралась с силами долго, потому что, это правда нелегкий такой поступок. Я жила в коттедже двухэтажном, материальная, у меня была помощница по хозяйству. В плане бытовом, конечно, мне было сложнее, наверное, чем кому-то. Вот, это, естественно, не самое главное в жизни. Поэтому, когда речь идет о ребенке, я считаю, что такое терпеть нельзя ни при каких обстоятельствах. Я считаю, что таким образом я защитила своих детей. Двое деток, 3 годика и 6 лет, вот младшие мои дети, у меня второй брак, у меня есть старший сын еще, ему 22 года, там была другая история. Мне очень хотелось после первой истории очень надежной семьи, скажем так, мужчину за каменной стеной. Вот я его, собственно, получила, это была такая каменная стена, действительно был очень надежный, например, при этом очень авторитарный, то есть такой домострой. Вот он уговорил меня уйти с работы, один декрет, второй декрет, то есть я стала очень зависимой экономически от него, хотя я сдавала свою квартиру, но тем не менее. А что касается того, что я посоветовала, я теперь вижу, общаясь с другими людьми, с другими женщинами, что этого очень много. И то есть буквально каждая, с кем я разговариваю и кому я рассказываю эту историю, говорит, что практически в каких-то таких ситуациях она была. Но они очень мало об этом рассказывают, об этом не принято рассказывать, об этом тяжело рассказывать. И один из факторов того, что я долго терпела, было то, что об этом мне тяжело рассказывать. А люди со стороны, друзья, видели только хорошее в семье. Это все происходило за закрытыми дверями. Вот, и в какой-то момент ты начинаешь чувствовать, может, ты правда не права, может, мне надо вести себя по-другому, и тогда муж исправится. Может, это действительно моя вина. И в обществе очень сильно возлагают вину на женщину. Всю ответственность за семью 100%, как правило, возлагают на женщину. Я узнала об этой организации из листовки, которую я видела в магазине. Ну, еще до того, наверное, когда ребенку дали. То есть тогда была вот именно психологически очень тяжелая ситуация в семье в какой-то момент. Мне очень нравится здесь, правда. Здесь очень хорошая атмосфера такая, вот, наверное, сама атмосфера и дома, и те, кто здесь живет, они готовы делиться друг с другом, готовы помогать друг другу. Ну и, конечно, да, девочки, что касается администрации, тоже у нас огромное количество поддержки со всех сторон. И психологической, и моральной, и какой-то социальной, и юридической. И без этого я бы, наверное, не справилась, потому что муж такую войну ведет против меня. Я в процессе развода, бракоразводного процесса, хотя там у нас восстанавливаются документы, потому что муж так само муж у меня забрал. У нас есть материальные вопросы, и муж подарил мне дом в течение нашего совместного проживания. Сейчас он хочет его забрать. Старается сделать все, чтобы я вернулась, я сломалась каким-то образом. Мне отобрали детей, все что угодно. Я математик по образованию, закончила БГУ, Мехмат, с красным дипломом. Последние годы я работала программистом, и, в принципе, я думаю, что сложно будет, но я смогу вернуться. После 6 лет немножко вышло сложновато, даже 7 уже лет, получается, меня не было в профессии. Ну, я думаю, что я восстановлю свои навыки. Я буду жить тут, пока не освободится моя квартира, которая находится там тоже с жильцами. И я очень стараюсь аккуратно разговаривать с детьми. Ну, 3-летнему мальчику еще ничего особо не рассказываю, а среднему сыну... Я рассказываю о том, что, к сожалению, вот с папой мы не сможем жить вместе, поэтому мы будем жить отдельно, вы будете его видеть, вы будете с ним играть, вы будете приходить в свой, там, где живет папа, да, то есть фактически в наш дом. Сейчас я ощущаю, что, действительно ударил ребенка муж, а, всю ответственность как бы возлагается на меня. То есть детей поставили в социально опасное положение, и мне говорят, как же, надо было, нельзя было вызывать, надо было там тихо там надавать этому мужу и накостылять, и, вообще всех бьют, но у нас били, мы так выросли, это говорит там, человек при должности управления образования. Мне это непонятно. Для меня это действительно били, да, было такое. Но я бы гордиться этим не стала, и я считаю, что это не тот метод, которым надо детей воспитывать. Когда мы с мужем познакомились, он вообще не повышал голос на меня. Никогда такого не было. В течение нескольких месяцев, когда мы общались, такого не было никогда. Потом мы приехали к его маме в гости, и она говорит, ты не волнуйся, он отходчивый. А я даже не понимаю, про что она говорит. Проходит какое-то время, мы начинаем жить вместе, я достаточно быстро забеременела, мы очень долго, недолго, мы очень хотели этого, получилось быстро, но мы действительно этого очень хотели вдвоем. И я как-то беременная приезжаю с работы, я кушаю, я обедаю, не дожидаясь мужа. Муж приезжает и... он просто устраивает скандал. Он начинает кричать на меня, как ты могла, почему ты не подождала меня. Мне кажется, это не... тогда мне казалось, что, наверное, семейные традиции, надо вместе кушать. Я, допустим, купила ребенку, а бизнес пошел на спад. То есть действительно стало сложно материально, несмотря на тот дом, который пошел. Я купила ребенку маленькому на годик комбинезончик. Просто в магазине комбинезончик за какую-то там, вполне такую небольшую стоимость. И муж тоже устроил скандал, потому что надо было в секонд-хенде купить. И если бы я себе что-то купила не в секонд-хенде, я бы отгребла там по полной программе. Если я там... я год не делала маникюр, я все-таки решилась сделать маникюр, потому что я сдаю свою квартиру, у нас есть что кушать, у нас, каких-то денег есть. И я самостоятельное решение приняла сделать маникюр. У нас было 2 скандала дома. На день рождения ребенка муж говорит, я куплю торт. Я говорю, давай, может, я испеку. Его как взрывает, он начинает бросать все там. Да зачем мне такая семья, ты вместо того, чтобы побыть со мной, ты начинаешь там где печь свои тортики. Если я не с ним, если я куда-то там вышла, может, на йогу или к друзьям, все вызывает у него уже сразу. То есть ты меня не любишь, ты меня недостаточно любишь. Мальчик-то никто не ведал. Мама меня поддерживала, а подругам, даже близким, я не люблю разговоры в стиле «мой муж козел». Пока я думала, что я справлюсь сама. Я, правда, практически ничего не рассказываю. Поэтому потом было сложно объяснить, почему я из рая, вот я ухожу в убежище. Было тяжело, правда. Ну, кто-то понял, да, кто-то понял, кто-то сказал, что действительно я был сам в такой ситуации. Когда начинаешь говорить... выясняется, что да, вот у меня такое было, и были какие-то вылезают совершенно ужасные ситуации, про которые люди молчали до этого, и о чем я мечтаю. Выйти живой и здоровой из этой ситуации. Нет, это не мечта, конечно, это такая какая-то цель. Но на самом деле это то, что про что я сейчас думаю, чтобы с максимальными потерями, вот, с минимальными потерями дети остались, чтобы они не остались какой-то травмой. Чтобы были счастливы, чтобы ситуация разрешилась максимально хорошо для всех участников, правда, даже для мужа, потому что он тоже несчастный человек, это правда.
Только женщины.
Компетентные и креативные женщины
обмерковывают разные темы,
нечаканные повороты, незвычайные ракурсы.
Что тыдень на хвалях свободы.
Только женщины.
41-гадовую Наталью муж выгнал с двумя детьми из их агульной квартиры. Женщина рассказывает, что терпела побои и образы больше за 8 годов.
Можно сказать, что это уже началось. Он меня первый раз ударил, когда мы еще с ним встречались, еще детей не было. Это один раз было, но мы очень часто ругались. Ну, во-первых, муж совсем, у него другой менталитет, он вообще меня из Таджикистана. Мы встретились вообще в деревне, у нас там они как беженцы, вот война, они там с сестрой, он приехал, сестра с семьей, и он с ними, и так он и остался там у нас в деревне. Жизнь, так вы с ним познакомились. Ну, конечно, тоже, мы, наверное, два года с ним встречались, потом уже... Мы снимали комнату в Минске, там жили, он работал на троллейбусе, я работала на заводе. Мы не расписывались ничего, ни замуж он мне не предлагал, вот так вот просто жили. Там, мне уже было 24 года, когда я забеременела от девочки старшей. И он сказал, что я не готов, хотя ему 28 уже было, мне 24, он говорит, не готов. Я говорю, я для себя тогда рожу, мне уже 24 года, я хочу ребенка. Моя мама тоже сказала, как, захочешь, рожай, поможем, сделаем, вырастить ребенка. Потом уже в Вике было полтора года, мы расписались, потому что ему надо было на очередь на квартиру документы собирать из-за жилья, можно сказать. Я в декрет ушла жить, в деревню жить ушла, потому что, где там в комнате будешь жить, вот. А он работал на троллейбусном парке, там жил койко-место в общежитии, вот так приезжал на выходные. Тоже мы часто ругались, и я думаю, из-за того, что мы раздельно живем, я, не выходя из декрета, забеременела вторым ребенком. Он вообще сказал, это не мое. Я месяц не приезжал. Было полтора года, уже родился. Загулял папа наш. Загулял вплоть до того, что уже, как он мусульманин, ему же там можно 3 или 4 раза жениться. Вплоть, чтобы вместе жить. Квартира есть у нее, все. Он говорит, она согласна, чтобы мы там жили. Я говорю, только без меня. Я, когда с тобой расписывалась, такого не было договора. Я всегда ему говорила, что я не потерплю больше никого. Начала добиваться общежития сама на траводе. Но, тем не менее, наша жизнь не улучшилась, как я думала, если мы вместе будем жить. Он стал еще хуже пить. Он работал водителем в автобусном парке. Вплоть до увольнения там его хотели уволить. То, что он так пил. И мы всегда боялись, какой он придет с работы. Мы закрывались в комнате. Он двери там пытался выбивать. Он начинал ругаться со мной. Начинал не то, что со мной, он начинал воспитывать детей. Естественно, я заступалась, потому что он начинал бить их. Я начинал выступаться, он начинал меня бить. Я вызывала милицию. И все остальные разы потом мы боялись и закрывались. Он начинал ломать двери, но там соседи были, но все равно, тем не менее, он ломал двери, и я вызывала милицию. И вот так это продолжалось. 8 лет, сколько мы там жили в общежитии, это все. Он с соседями ругался, соседи на него неоднократно заявление писали, вызывали милицию. Когда она пьет, и трезво с ними ругался, и пьяный, тем более. На учете мы за него стояли, в школе нас поставили, потому что он пил. Естественно, милиция вызывала, это все в школу уже шло, потом уже. Получили квартиру. Мы даже не знали, когда он ключи получил, он сам поехал. Я была, наверное, это летом была в отпуске в деревне. И мне звонит заведующий общежития, вы что, уже переезжаете? Я говорю, я не знаю, я в деревне. Она говорит, тут муж твой уже и холодильник тут уже все перевозит, там это телевизор. Все, она составила. Мы так прожили полгода в общежитии. Он там один, мы в общежитии. Нас Но пока не трогала администрация, мы жили на Усове. Сама рано или поздно знала, что нас выселят. Нам сказали во время весенних каникул съехать. Вот, допустим, там 31 там, октября или что-то, сказали ключи сдать, все. Ну и мы ему позвонили, сказали, что нас выселяют. Все, он тогда приехал, нас забрал спустя полгода. Но диван новый с общежития он отвез в деревню, мы все спали на полу. Вообще не разговаривал даже с детьми. Раньше, если только мог, только со мной, то потом уже с детьми. И мы уехали в деревню, и все. Потом, когда я раньше с отпуска вышла, пока детям в школу, я приехала, он на меня говорит, собирай вещи, уходи. Я говорю, я никуда не пойду. Тут же так же я, ну, прописана, как и ты, говорю, я никуда не пойду. Так прихожу домой, он мне говорит, газ не трогать, холодильник не трогать, ванну, туалет не трогать. Езжай в деревню, там все делай. И потом уже, когда дети приехали вот сегодня, завтра же в школу, он нам сказал, собирайте все вещи, уходите. Мы собрали вещи и вечером уехали в деревню. И потом вот на линейку они еще с деревни поехали в школу, а уже это было, да, в субботу, а в воскресенье я уже позвонила сюда. Сколько мы живем? Ну, около месяца. Вот с первого дня в школу мы здесь вот приехали, и все. Дело в том, что у меня мой муж не гражданин Белоруссии. Он уже больше 20 лет живет здесь, но он не может получить гражданство из-за своих нарушений. Сколько милиции было, сколько всего. Этот год ему сказали, если будет все тихо, то, возможно, он получит. Сказала мне юрист, что у меня выход, скорее всего, что его надо депортировать. Ну, то есть проще, чем я, мы поделим квартиру, жить с ним как? Но все равно, с ним, зная его характер, с ним невозможно жить. Даже если мы счета там разделим, если я буду милицию там вызывать, ну, на время я его припугну, потом все обратно начнется. Побои я 2 раза снимала, но я забирала заявление. Последний раз я забрала, потому что нам негде было жить. Мог даже и трезвый. Когда пьяный вообще, к нему не подходи, даже не взглянешь на него, его сторону, потому что он быстро вспыхивает так, что мгновенно вспыхивает. И начинает там сразу придираться. Ну, вообще, когда я его трезвого не трогаю, а пьяного тем более. Вот, и он постоянно начинает воспитание. Придирается ко всему, что я лишнюю пачку макаронов купила, что мы хлеб не доели, я другой хлеб купила. Что там не там кастрюля лежит, не там ложку положила. То есть лезет в это, и на кухню ко мне везде лезет. Хотя у меня, как говорится, везде порядок, и все равно вот он находит где-то вот что-то, вот ему надо меня... Вот так вот ковырять постоянно. Вот, все это невыносимо. Вот идешь домой и боишься домой. Тут хоть спокойно. Спать ложишься спокойно, с работы приходишь спокойно. Не знаю, у меня тоже вот как-то чувство к нему, даже не жалости, ничего. Даже мне без разницы, что он там, как он там. Хотя он меня так вот, как есть, вот зверски избивает, такого не было. То есть я стараюсь, ну, если бы я ему отвечала, то, может, я бы может, он бы меня и ногами бил бы. Но я стараюсь молчать, поэтому мне обходится только оплеухами, там подзатыльники, оплеухи, там по лицу. Но один раз он, я еще упустила, не рассказала, когда мы жили в общежитии, пришел 3 часа ночи в общежитие, ну, у него ключи были. Он набросился на меня с машинкой постригать и закрыл комнату, все это... Я так орала, я от испуга сбросила с дивана на пол. Он там 2 раза успел мне провести. Он боялся меня бить, но знал, что вызову участкового. Но то, что машинкой он взял подстригать, трезвый был. Он пришел со 2-й смены, это 3 часа ночи было. Я так от испуга орала, что я думаю, как я пойду на работу. Штрафы тоже. И на сутки забирали, и штрафы еще получал. Административные тоже, да. И ничего. На время затихал. Потом опять спылит, и ему участковый сказал, говорит, я бы на его месте, говорит, накрылся бы медным тазиком и сидел бы. Он не гражданин Беларуси, у него столько нарушений, вот так, выше крыши. Еще у меня есть поддержка с мечети. То есть я тоже в свое время приняла ислам, но я так вот, как у нас есть тут Настя, одна, она ходит в платке, но я не хожу. И дети у меня тоже все приняли ислам. Но мы не ходим в платках, потому что, ну, эти хиджабы, потому что не так поймут у нас. Если бы мы уже, я понимаю, оттуда, с Таджикистана приехали уже в платках, но так. Ну, мы ходим в мечеть, дети вот и на занятия туда ходят, Коран учить, и на праздники. Ну, я в основном туда на праздники хожу, там помогать что-то. И они тоже вот знают мою ситуацию, вот эти учителя ихние тоже сказали, если что нужно, мы вам поможем. Ну, то есть можно и мечеть еще подключить, есть возможность. Ну, я же поняла, что ничего не будет уже с ним, уже все. Я уже, как говорится, уже все шансы использовала.
Я ему уже много шансов давала. Не один. Хорошо, вот у нас есть такое убежище. Очень уютно. Но у каждого разные истории. Вот, ну, честно говоря, я не ожидала, что тут вот такие будут вот разные истории. Я не ожидала. Я думала, что все вот от мужа избегают. А здесь, оказывается, разные все истории во всех.
У передачі «Толькі жанчыны» прагучалі споведзі трьох жанчын, якія цяпер жывуць у прытулку Радзіслава для жанчын, пацярпелых ад хатняга гвалту.
«Толькі жанчыны»
– кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны.
Абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
Штотыдзень на «Хвалях свабоды».
«Толькі жанчыны».
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень.
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.